Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Повторяем программу 2006 года с тогдашними молодыми политическими активистами от левых до либералов. Молодежное политическое движение. Что произошло с участниками передачи за эти годы? Роман Доброхотов стал активным оппозиционным политиком. Главный редактор издания «Инсайдер», признанный иноагентом, был вынужден эмигрировать. Анархист, автор поваренной книги медиа-активиста Олег Киреев выбросился из окна в 2009-м. Илья Будрайцкис, социалист, преподает политологию в Высшей школе экономики. В своем Facebook пишет «Нет войне». Коммунистка Дарья Митина выбрала позицию русской патриотки еще в 2014 году. Лидер авангарда красной молодежи Александр Шалимов ушел из публичного поля. Экономист Сергей Санович работает в Принстоне и подписал письмо ученых против вторжения в Украину. Это очень показательный архив. Как вы персонально пришли в политику? Что вас, собственно, заставляет этим заниматься? Роман Доброхотов?
Нам, либералам, наверное, сложнее мобилизовывать активистов в свои движения, потому что если левое движение, ну, им достаточно просто бросить клич: ребята, посмотрите на свои мозолистые руки, вперед, отнимем и поделим, и сразу за их спинами становятся там сотни активистов, то наши активисты — это в основном люди с высшим образованием, с хорошей, в принципе, работой, и многим кажется, что гораздо проще пойти в какую-нибудь крупную компанию, зарабатывать там с $800-$800, обставить съемную квартиру мебелью из IKEA и чувствовать полный комфорт. Но вот лично для меня этого абсолютно недостаточно, поскольку абсолютно ничего не мешает мне одновременно зарабатывать деньги там, где мне это удается, и при этом проявлять свою какую-то собственную гражданскую позицию. Тем более наша политическая деятельность — это не просто банальный протест с флагом, это еще и, скажем так, времяпрепровождение, поскольку наши акции, мы стараемся делать их своеобразными артефактами современного искусства. Это перформансы, хэппининги, инсталляции, флешмобы. Вот через, скажем, преобразование политики в искусство нам легче привлекать новых людей.
Я вот сейчас хотела бы Александра Шалимова послушать.
Коммунисты говорят совершенно обоснованно, что действительно общественное бытие, оно определяет общественное сознание. Так, в общем-то, во многом и со мной произошло. То есть, если брать период, когда я стал увлекаться общественными движениями, социальными вопросами, то это как раз слом предыдущей общественно-политической системы, развал Советского Союза, переоценка всех ценностей ранее существовавших и, соответственно, приличное падение уровня жизни большинства народа, в том числе вот и семья, в которой я рос и воспитывался. Как и большинство населения страны, вот эти годы, 92-й, 96-й, наверное, ну, действительно на грани выживания находились. В большинстве своем, наверное, это обусловило мой политический выбор, мое мировоззрение. То есть, безусловно, то общество, которое пытались строить, основанное на товарном производстве, порождающее отношения обмена, оно другим быть и не может. Это, безусловно, общество эксплуатации, господство подавляющего меньшинства над подавляющим большинством. Я был активистом с 98 года движения «Трудовая Россия». Позже стоял у истоков создания авангарда красной молодежи. На данный момент участвую в работе восстановленной Коммунистической партии Советского Союза. Это уже стало образом жизни. Своего рода, знаете, ну, если для примера привести, вот мир криминала, да, вот эти вот вся градации, жулики, воры, они же порой многие годы проводят в тюрьмах, не получают этого никакого материального достатка, а вот говорят, я по жизни бродяга. Вот если бы я работал на заводе в это время, я, допустим, заработал бы гораздо больше денег, нежели вот я украл там на 100 тысяч, ну там на 10 тысяч, условно говоря, и вот годы потерял там десятки лет в лагерях, да. Но тем не менее мне это нравится, вот я вот по жизни такой.
Ну, Олега Киреева я бы сейчас послушала.
Мне в 91-м году было 16 лет. Таким образом, моя жизнь синхронизировалась с историей страны. Это был момент, когда и в истории страны, и в моей жизни кончилось старое, и началось новое. И можно сказать, что с тех пор она не рассинхронизировалась.
Дарья Митина, пожалуйста.
Я, к сожалению, наверное, постарше всех сидящих за этим столом. Мне почти 33 года. Вот, а в 91-м году, действительно, один мир, так сказать, бесконечно мной любимый, дорогой, комфортный, бесконечно меня устраивающий, он сменился другим миром совершенно, таким страшным, пугающим, несправедливым во многом. Вот, и это была основная причина, и поэтому я бы переформулировала вот для себя лично ваш вопрос. Так сказать, я не приходила в политику и как бы не считала это для себя нужным, необходимым, просто время было такое, что политика, она сама пришла в каждый дом, и в том числе и в мой дом, и задержалась там надолго, и не выходила оттуда с тех пор.
Такой совершенно маленький комментарий. Вот мой персональный мир пугающим был до 91-го года, а после 91-го года он стал удивительным, непредсказуемым, дико сложным, я не спорю, дико сложным, но вот пугать он меня как раз перестал. Сергея Исановича я хочу послушать.
Я заинтересовался там политикой, общественной жизнью. Это было связано с уже другим сломом, не сломом там 91-го года. Мне было 6 лет, это не могу сказать, что это вот часть моей жизни. Тут в какой-то момент, мне было там 18 лет, я стал понимать, что мир вокруг меняется, он становится не таким, мне это очень не нравится. Я смотрю телевизор, я вижу, что там что-то очень неприятное,
а некрасивое. Это какой год примерно?
Я думаю, что это какой-нибудь 2000-й, 2001-й, вот, 2002-й. Вот. Я понимаю, что что-то меняется, и это изменение мне сильно не нравится. И я думаю, что те люди, которые пришли вот со мной, там, в «Молодежном яблоке» и так далее, для них, скорее, вот этот слом более важен. Они увидели, что то приятное общество, в котором они живут, оно вот не бесконечно, может что-то измениться. Говорят, что можно жить как бы вне политики. Я тоже был в этом уверен. Тут я увидел, что я должен на нее влиять, потому что иначе мне очень не понравится жить в таком обществе.
Илья Будрайский.
Вообще слегка удивлен как бы переводом разговора о мотивации в обсуждение... Занятие политикой как некой профессиональной как бы сферы жизни, предположим, здесь говорилось. Я решил как бы не работать в скучной компании клерком, а решил реализовать себя по-другому. Я выбрал как бы яркую, интересную жизнь, и я занимаюсь политикой и делаю инсталляции.
Хэппининги, перформансы.
Хэппининги и перформансы, флешмобы.
А меня вот еще Сашина тоже выступление как-то поразило, когда он сравнил практически политику с антисоциальным элементом, чуть ли не с вором в законе.
Нет, я хочу сказать, что подобное замечание, оно чрезвычайно, мне кажется, верным. Поскольку действительно одна из проблем современной российской действительности состоит в том, что в отсутствии массовых традиций самоорганизации политика приобретает смысл сферы некой профессиональной деятельности. И когда говорят «молодой политик», то сразу же перед глазами встает, так сказать, достаточно знакомый типаж с бейджиком людей, которые занимаются политикой, потому что они хотят себя каким-то образом реализовать, сделать карьеру, которую воспринимают политическую освобожденную работу как средство улучшения своего материального положения или, по крайней мере, как некий достойный эквивалент действительно скучной работе в отвратительном пыльном офисе. Относительно себя я хотел сказать, что меня привело в... Слово «политика» даже очень хочется после этого предисловия употреблять. Социальное движение меня привело глубочайшее чувство дискомфорта. Я никогда не любил телевизор, но еще больше мне не нравилось то, что происходило за пределами телевидения. Я рос в мире, в котором, наверное, росли как бы все сидящие за этим столом, и который мне казался, и я считаю, что справедливо казался, чрезвычайно дискомфортным, где человек, человеческая свобода является ничем, где... Государство, корпорация, частные интересы превалируют над жизнью каждого отдельного человека. И первый вывод из того, что я видел, я, собственно, сделал о том, что необходимо изменить это общество хотя бы в отношении самого себя. И, собственно, эта диалектика взаимоотношения частного и общего, она неизбежно меня привела к тому, что для того, чтобы сделать жизнь комфортной для себя лично, необходимо сделать ее комфортной для всех остальных.
Если у вас... реальная надежда на то, что вы действительно что-то можете изменить. Вот какая-то конкретная акция. Что вы, собственно, хотите изменить? Если можно, мы начнем с Романа Доброхотова.
Наше движение, конечно, проводит конкретные акции, которые влияют на конкретную ситуацию. Например, там помощь для детдомов, которые мы оказываем, или когда мы для профилактики национализма показываем антифашистские фильмы там, старшеклассникам. Но это, на самом деле, не совсем основная для нас сфера деятельности, поскольку все-таки мы более правозащитное и политически направленное движение, и здесь вот какая штука. Вроде бы, казалось бы, каждая конкретная акция, она должна быть интересна и для средств массовой информации, и для нас самих, иначе она, кстати, не будет иметь никакого влияния, если она будет скучной и незаметной. Мы придем, вот какой-нибудь, не знаю, проведем пикет у посольства, там, или, например,
у
Министерства обороны, у администрации президента, это само по себе... ничего не изменит. Но когда такие акции устраиваются там в течение 4 лет, когда об этих акциях читают люди в газетах, слышат по радио, когда вот через эти маленькие источники оставшиеся средства массовой информации проникают, мы тем самым, на самом деле, в долгосрочном периоде формируем какие-то сети в гражданском обществе, которые потенциально уже обладают независимым от государственного, независимой точки зрения, независимой позиции. Вот сейчас мы на самом деле понимаем, что от там, 2-3-4 акций Иванов не подаст в отставку, Путин тоже никуда не денется. Но для того, чтобы он куда-то делся, нужно вот постоянно напоминать о тех проблемах, которые есть, постоянно привлекать людей, которые могут потенциально быть нашими сторонниками. Мало кто хочет там штурмовать администрацию президента силой, чтобы потом оставшиеся там молодые годы просидеть в тюрьме. А когда молодые люди с улыбками на лицах участвуют в какой-то акции, которая вызывает сочувствие у остальных людей, то вот этот коллектив, он вызывает симпатию, в нем хочется принять участие. И, с другой стороны, и разогнать, в отличие от хулиганов каких-нибудь или от экстремистов политических, их разогнать уже сложнее. Даже если мы внесем только маленький кирпичик в общее здание новое, то мы будем уже довольны этим.
Олег Кириев, пожалуйста.
Роман, даже вас попросили сказать несколько слов о себе, а вы моментально произнесли какой-то рекламный ролик. Это что, для того, чтобы вот те люди, которые сейчас получают $700-800, могли бы там после 2008-го получать 900 или 1000 даже?
Например, когда наше движение проводит акцию против репрессий там в Башкирии или против Лукашенко и того, что происходит сейчас в Беларуси, мы думаем не о своей карьере, которую я себе на самом деле таким образом скорее порчу. Потому что, например, я вполне мог бы после МГИМОшного образования замечательно работать в МИДе, в какой-нибудь компании. То есть в этом смысле для себя лично я себе карьеру скорее гублю. Теперь меня на работу, на такую серьезную, никто не возьмет. Даже в какую-нибудь независимую компанию в России. Но почему вы так цинично думаете, что если там человек получает $700, то он должен думать о завтрашних тысячах? А почему он не может подумать о людях в Башкирии, о людях в Белоруссии и, в конце концов, о москвичах из Бирюлёвок?
Потому что я и мои товарищи убеждены, что либерализм и капитализм – это раковая опухоль на теле человечества.
Давайте мы послушаем Сергея Сановича.
Рома назвал одну из причин, какая цель такой деятельности – создать некоторую тенденцию в обществе. Но я так вот навскидку могу назвать еще три, например. Это, во-первых, какие-то узкие акции, которые имеют вполне конкретную цель. Скажем, мой друг Ваня Ненко, он участвовал в митинге против закона об НКО. Он поучаствовал в митинге, что-то возмутилось, общественная палата, в результате закон все-таки был изменен. Какой-то результат, пусть маленький, но конкретный результат был. Другое направление – это воздействие на какие-то узкие группы. Вот мы в Высшей школе экономики, у нас довольно специфический контингент людей, с которыми там мы общаемся. Мы думаем, что если как-то повлиять на них, какие-то идеи заронить в их душу, это будет очень эффективно. Проблема развить их некоторую внимательность. Вот в них тоже есть то, о чем вы говорили. Политика живет отдельно, я живу отдельно, мне так хорошо. Вот заставить их обратить внимание на то, что происходит в обществе, они сами хорошо понимают, что то, что происходит, довольно вредно. Но просто как-то заставить их посмотреть на общество. И последнее, самое простое, когда ты понимаешь, что ты сделать ничего не можешь, но все равно ты не можешь молчать. Вот я так ходил там, я пришел на митинг около суда над Ходорковским. Я понимал, что я пришел просто постоять, потому что я должен. Это вот, может быть, третья причина, ради которой люди этим занимаются.
Кстати, чаще всего она является основной, да, но какие-то моральные качества, когда они особенно пересиливают все основные, они вытягивают, и в долгосрочном периоде они предопределяют и статус человека, потому что...
Конечно, потому что если я, там, я своим детям скажу, что вот я там был, вот я в этом не участвую, вот с этим не согласен.
Молодые политические активисты в 2006 году.
Я думаю, что Роман довольно четко определил свою позицию. И левое крыло нашего стола, по-моему, собирается покритиковать эти позиции. Илья Будрайцкий, пожалуйста.
После того, как человек говорит о необходимости борьбы за демократические свободы для того, чтобы продолжать жить в обществе, фатально разделенном на управляющих и управляемых, мне кажется, что возможность дискуссии закончена на самом деле. Да? Еще один момент. Это мне действительно очень интересен феномен потрясающей политической активности, которая бурлит на суде над Ходорковским, в Высшей школе экономики, в МГИМО и других замечательных учебных заведениях, поскольку для меня действительно искренне остается, секретом, чем вам не нравится действительно сегодняшняя жизнь, поскольку совершенно очевидно, что люди, которые сидят в высшей школе экономики, в частности, критикуя отдельные политические меры сегодняшнего правительства, на деле являются главным, просто генеральным экономическим штабом по разработке тех реформ, которые сегодня обрушиваются на головы подавляющего большинства населения нашей страны, и которые, собственно, для нас сегодня, как для левых, как для последовательных демократов, которые не считают, что общество разделено на пастухов и овец, являются главным объектом, против чего мы боремся. Вот мы знаем, против чего мы боремся. Для меня существует проблема богатых и бедных, предположим. Проблема неравенства. Для меня существует проблема неравенства там, между странами. Проблема наступления на социальные права граждан. Эти проблемы, да, как бы существуют.
Сергей Александрович, пожалуйста, отвечайте социалисту Будрайскому.
Конспективно. Не только поколение, неоднородно еще и правительство. И да. Та его часть, которая сажала Ходорковского, это не та часть, которая проводит реформы и которая действительно дает массу советов высшей школы экономики.
Они между с собой обсуждали как бы эти проблемы? Вообще,
вряд ли. Что касается дела Ходорковского, там проблема в какой-то традиционной жестокости российской власти. А что касается неравенства и других проблем, о которых вы говорите, поверьте, они существуют не только для вас, но и для меня, и для высшей школы экономики. Там много обсуждается проблема неравенства, она действительно в России очень высокая. Как их решить? Но они обсуждаются немножко в ином контексте, и думаю, это будет более эффективно.
Давайте Дарья Митина выступит.
Я как бы с Ильей Будрайским согласна в том, что мы действительно четко видим перед собой цели, мы видим то, что нас не устраивает конкретно. И здесь посылка совершенно простая. И ответ, в общем-то, на ваш вопрос, Лена, вот, значит, чего вы добиваетесь, чего вы хотите изменить? Вот для меня здесь даже долго отвечать не надо. Если я чувствую дискомфорт, если мне не нравится мир, да, в котором я живу, у меня совершенно естественно возникает побудительный мотив этот мир менять. Я не вижу ничего крамольного в том, что действительно объективно я работаю на революцию, потому что революция – это радикальное изменение существующей системы, в том числе социально-экономической. Может быть, более молодые мои коллеги пугаются этого слова, потому что здесь примешиваются всякие другие ассоциации, типа гражданская война, там кровь, убийства, там эти ужасы. Здесь не нужно смешивать. Моя задача – способствовать изменению социально-экономического строя. И я как бы готова этому посвятить жизнь.
Ну вот, друзья мои, наконец-то произнесено слово «революция». В этой части программы я вас хотела спросить, ну, куда ни посмотришь, сплошная Единая Россия. Прошу прощения. Вот в Советском Союзе там у нас была одна партия, а вот сейчас такое ощущение, что вот, ну, другая просто появилась, но тоже одна. Собственно, кем вы себя чувствуете на этом самом политическом поле? Олег Киреев, пожалуйста.
В течение 90-х годов, когда мы ощущали свое единство с этой страной, мы также ощущали несчастья и катастрофы, которые переживала эта страна. Все демократические либеральные иллюзии, которые я имел в те самые 16 лет, а я учился в такой диссидентской школе, родители тоже были такими диссидентами, и поэтому, конечно, мы верили очень в то, что будет перестройка, будет гласность и не будет бомбы. И что мы получили вместо этого? Инфовойны, пропаганду, коррумпированное ТВ. И то, что требуется сейчас от нас, это сделать ту другую революцию, которая не осуществилась тогда, в тот момент, которую мы создаем, опять же, с помощью тех самых горизонтальных сетей, самоорганизации, тактических медиа, собственных альтернативных средств информации, которые мы создаем и должны создать в ближайшее время.
Тот же самый вопрос Александру Шалимову адресую.
Безусловно, хорошо, что о революции сказали. Ни одна отдельно взятая акция не приведет к глобальным изменениям в стране. Но постепенно накапливающееся недовольство масс, структурирование радикальной партии, которая причудливо, умело сочетает формы легальной работы и нелегальной работы, работает в массах. Все это точит, так сказать, господство правящего класса и в результате выливается в революцию.
Националистические движения. Я имею в виду то, что называется русским фашизмом. Вот нет ли у вас мысли, да, или такой боязни, или опасения, по крайней мере, что эти товарищи каким-то образом объединятся и пройдут в парламент? Оцениваете ли вы появление ультранационалистических движений как угрозу вашему движению? Дарья Митина, пожалуйста.
Наоборот, если они попадут в парламент, это автоматически будет означать, что никакой общественной опасности они не представляют. Этим ребятам это не нужно. Они свои цели реализуют прекрасненько, без легализации, без формальной регистрации, без каких-то законов. Вот это страшно. Называть это все русским фашизмом, извините меня, это глобальная вообще подмена понятий. Это криминальные группировки, прежде всего, да, у них нет идей. Их идеи мочи непохожего, да, мочи другого. Появление этих ребят на наших улицах – это прежде всего следствие той политики, которая реализует власть. Более того, мы знаем, что во многом эти движения, они инспирируются самой властью сверху. Для меня страшно, а, что это не получает общественного осуждения, б, меня волнует то, что правоохранительная наша система, она не просто, моя милиция меня не бережет, она тихо, безмолвно, она способствует, она поддерживает их в одном случае, а в другом случае она просто боится связываться. Это глубокая социальная, так сказать, болезнь, и пока не произойдет революция в сознании, с одной стороны, у подавляющего большинства, так сказать, населения нашего, пока не произойдет социальная революция, именно в том плане, в котором мы понимаем, вот все так и будет катиться по наклонной плоскости.
Олег Киреев, пожалуйста.
Нужно понимать, что люди, которые выходят таким образом на улицы бить иностранцев, это люди очень разочарованные и обиженные теми катастрофами, которые действительно переживала страна. Та революция, о которой я говорю, это будет революция не этих обиженных людей, а революция людей разумных, людей вооруженных новым пониманием новой ситуации, миллениума. Поэтому вот в частности мы говорим об освоении технологий. Тактические медиа – это освоение цифрового мира.
Когда вы сказали, что националисты – это люди разочарованные и обиженные, вы знаете, мне как раз удалось встретиться с людьми, которые открыто называли себя фашистами. Это были, уверяю вас, 30-летние менеджеры среднего звена. Это были абсолютно обеспеченные молодые люди. Илья Будрайский, пожалуйста.
Я хотел тоже не согласиться с вот этим термином «русский фашизм», потому что фашизм всегда предполагает политическое движение, которое себе ставит задачу завоевания власти. Нынешние уличные активисты различных нацистских группировок – это не люди, которые ставят себе задачу завоевания власти, но это шавки сегодняшнего режима, которые выполняют локальные мелкие грязные поручения, которые им дает как бы власть сверху. И относительно вашего замечания по поводу того, что они получают хорошую зарплату, меня как раз это совершенно не удивляет. Фашизм и расизм социальный вполне успешно может быть дополнен расизмом национальным. По сути, против кого направлен уличный террор, которым занимаются нацисты? Он направлен прежде всего против рабочих, против простых трудящихся. Эти люди избивают гастарбайтеров, эти люди избивают нищих студентов. Да? Они же не избивают банкиров там, и крупных там, бизнесменов, государственных чиновников. Они выбирают ту цель, которая прежде всего соответствует их представлениям, которые навязаны текущей системой. Представление о том, что как выживает сильнейший. Есть как бы народы, которым удалось как бы попасть в топ. Есть народы, которые стоят как бы ниже их. Для нас вопрос о фашизме, о расизме является неотъемлемо связанным с вопросом о капитализме. Подлинное антифашистское движение может быть только рабочим движением. Потому что фашистское движение – это движение, которое занимается террором против простых рабочих на улицах Москвы.
Вот я бы хотела, чтобы вы сформулировали, как это сделал уже Олег Киреев, свой образ идеальной революции, поскольку мы все-таки произнесли это слово, да? Может быть, Дарья Митина?
Я, наверное, революцию оцениваю прежде всего с точки зрения ее последствий. Сможет ли она решить проблемы подавляющего большинства населения? Будет ли она в интересах подавляющего большинства населения? Вот это для меня главное, а не то, как она пройдет. Я не знаю, в общем-то, наверное, революции, которые совершались бы путем там, опускания бюллетеня в урны. Я смирюсь с любыми обстоятельствами, которые сопутствуют этой революции. Я сделаю все возможное для того, чтобы она прошла, так сказать, наиболее безболезненно для моего народа. Но, тем не менее, перед глазами у меня есть цели, и по этим целям я буду выбирать средства.
Сергей Саныч, пожалуйста.
Я буду говорить все-таки о некой не идеальной революции, а идеальной эволюции. Эволюция тоже бывает разная. Некоторые эволюции, например, заканчиваются приходом таких популистских и чрезвычайно вредных для экономики лидеров. А в России, мне кажется, можно поработать на то, чтобы был какой-то другой вариант. Вот здесь говорили об угрозе фашизма на этой программе. Она действительно есть, и это опасные игры, когда государство использует некоторые бытовой национализм в своих интересах. Но, тем не менее, я думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, а в России дальше говорить вряд ли имеет смысл, власть сможет удержать это на том уровне, на котором она хочет. Впрочем, надо понимать, что и нас всех, пусть там мне, может быть, не нравится позиция тех, кто сидит со мной за столом, но, тем не менее, она сможет удержать и нас, и вас, и так далее. Те вещи, которые сейчас делаются, скажем, в экономике, развитии промышленной политики и так далее, повлияют в будущем очень сильно, в том числе и на убеждения людей, потому что от того, как они живут, во многом зависят их политические взгляды. Те люди, которые придут после Путина, это будут те, кого он назначит. Но что они будут делать и кто конкретно это будет, очень важно, потому что если это будет крайне радикальное крыло, то, что условно называется силовики, оно подавит в обществе всякую инициативу и какую-то возможность для развития. Если же это будут люди, которые допустят какой-то уровень либерализма, то общество сохранит шанс на изменения в будущем.
Илья Будрайский.
Если говорить о действительных ближайших возможных социальных потрясениях и как бы массовых социальных протестах, то, к сожалению, так сказать, вопреки прогнозу Олега Киреева, это будет очень грустная революция. Прежде всего, для тех людей, которые сегодня рассказывают о том, что как бы необходимо урезать социальные бюджеты, затянуть пояса подальше, смотреть в будущее и не обращать внимания на стариков и безработных, которые сегодня находятся на грани выживания. И это не та революция, о которой там, я мечтаю, но это та революция, которую я как бы вижу, ну, как объективную реальность. И вопрос заключается в том, чтобы эта революция, возможные социальные изменения, стали действительной революцией. То есть подлинной демократизации общества, чтобы каждый человек сам строил свою жизнь без грамотных элит, и в том, чтобы придать этому социальному движению сознательный, подлинно демократический, социалистический характер, именно в этом вижу я свою задачу сегодня.
Александр Шалимов.
Я убежден, что грядущая в России социальная революция будет иметь социалистический характер, безусловно, должна и будет затрагивать отношения собственности и политическую надстройку. Буржуазной демократии революция должна противопоставить власть советов, истинную народную демократию, а господству частной собственности, общественную собственность на средства производства, кровавая, не кровавая революция, все это будет зависеть от соотношения классовых сил на момент проведения и реализации вооруженного восстания. С какими ресурсами противодействующие классы подойдут к часу Х? Затронули тему националистических организаций, движений, но не упомянули, что власть создает структуры, которые в случае социального взрыва в России будут на ее стороне. Ну а кто эту власть будет защищать еще? Аппаратчики из администрации президента, кто там, Сурков, Медведев, организация, которая будет на стране власти, это вот приблизительно эти самые движения. Они, конечно, не имеют классового характера, но если выбирать социализм или вот существующая власть буржуазии, они всегда выберут, безусловно, власть буржуазии.
Олегу Кирееву заключительная реплика.
Как и во всех революциях, мы идем вперед смело и уверены в том, что эта революция, так же, как и все предыдущие, будет революцией во имя свободы, равенства и братства.
Молодые политические активисты. Какими они были в 2006 году?
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.